Друзья, я хотел бы кратко говорить о полноценной жизни. Я хотел бы вообще задать вопрос, я его задам чуть попозже. Вопрос, кто имеет полноценную жизнь, чтобы подняли руки. Ну, а вначале я хотел бы сначала, чтобы вы хорошо продумали, пояснить, что это такое, полноценная жизнь. Это жизнь, когда человек имеет счастье. И имеет счастье столько, что больше не надо. Как на одном из семейных, один из моих друзей начал семейное так. Говорит, ну, он говорит за семейную жизнь, говорит, в семейной жизни, говорит, я очень счастлив. Говорит, до пришествия мне большего счастья не надо. И хочу, чтобы вы были такие же счастливые, как и я. Хотя он в очень трудных обстоятельствах живет, и материальных, и здоровья, и все это вот. И, ну, это значит, одним словом, полноценная жизнь, да? Полнота радости. Кто из вас имеет полноценную жизнь? Поднимите руку. Друзья, вы не смущаетесь. Конечно, некоторым может стыдно от своего счастья. Это лучше не поднимайте от такого счастья, что ж самому стыдно, да? И перед окружающими. Друзья, а вы хотели бы иметь? Я почему этот вопрос задаю? Потому что этот вопрос очень важен в юности, тогда, когда человек себе задает. Потому что пройдет время когда-то, ваши дети, если Господь, конечно, продлит жизнь, может быть, вы еще не доживете, мы не доживем, или вы не доживете до этого времени, когда будут дети, они тоже когда-то вас спросят: «Папа, мам, а когда ты был такая или такой, как я, ты как себя вел? Ты вообще по-настоящему? Так, ты хочешь, чтобы я был таким, как ты?» И вам нужно будет дать честный ответ – правдивый ответ им. По крайней мере, они это будут знать, ваше состояние. И вы в детях своих обязательно пожнете, свое сегодняшнее состояние пожнете. И то, что вам очень захочется иметь в детях, Господь иногда напомнит: а ты сам к этому стремился? А ты имел это? То, что ты хочешь, чтобы дети имели. И скажу, что, друзья, когда-то нам очень захочется, чтобы наша жизнь была не бесплодной. Я вот вспоминаю разговор одного служителя с одной сестрицей, она плакала, переживала то, что сильно любила, влюбилась в одного юношу. Она еще была очень молодая, молодой, кажется, ей 16 лет, а уже не один год такие чувства ее распирают. Ну и, говорит, вся подушка мокрая от того, что вот столько приходится плакать об этом. И он ей так говорит: дорогая, пройдет время, и ты о юности будешь вспоминать. Вот что ты вспомнишь о юности? Что ты всю юность проплакала о чужом муже. Да? Ну, он тебе предложение не сделает, сделает другой. Да? И что ты вспомнишь о юности? Что ты всю юность проплакала о чужом муже, который не твой. Да? Кто-то, может быть, не об этом плачет или переживает, к чему-то стремится. Кто-то стремится к другому, может быть. Но, друзья, вот тогда, когда пройдет время юности, и нам придется назад оглянуться, вот, например, у меня сейчас, я неожиданно для себя замечаю, что я уже юность прошла. Как в зеркало посмотрю, смотрю, оказывается, проходит. Вот, я уже не такой молодой. Пока зеркала нету, то кажется молодой. Вот, и смотришь назад, и думаешь, как много в жизни прекрасного Бог сделал, как много Господь так сокрушал, вел, где повиновался, как это приятные пути Господни. Да? И скажу, что, друзья, когда-то нам это придется вспоминать не только здесь, на земле. Помните, в свое время Господь говорит богачу: вспомни, вспомни, да? Значит, когда-то в вечности мы будем иметь память и будем вспоминать свой жизненный путь. Вот сегодняшнее общение будем вспоминать, многие другие моменты, и будем вспоминать, к чему стремились, о чем думали, что хотели, да? О чем-то, может быть, стыдно будет. Если будем там, вот, конечно, дай Господь удостоиться этого. И вот хотелось бы, друзья, говоря, так как времени мало говорить, я хотел бы, друзья, ну, взять какой-то образ и в этом образе показать на некоторые моменты, как приобрести эту полноценную жизнь и как ее иметь в жизни, полноценную жизнь, счастливую, радостную жизнь. Я сегодня сидел, вспоминал, думаю, ну какой же образ взять, ну, чтобы юность была в Священном Писании открыта. Таких немного образов, там Иосиф, другие, но я решил взять Даниила. образ Даниила. Я прочитаю два стиха из первой главы и из последней. «Даниил положил в сердце своем не скверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не скверняться ему». И последняя глава, последний стих. «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Один из братьев рассказывал такой случай. У хантов было крещение. Он туда ездит то летом уже на лодке, или же зимой можно тоже пробраться два раза в год. И вот одна покаявшаяся хантейчика говорит, хотела принять крещение, очень хотела. А муж ярый противник, сильнейший противник. Но и он готов был преподать крещение. А муж говорит, слушай, это Вениамин, это служитель, если только ты ей преподашь крещение, застрелю обоих, ну и ружье. И, говорит, заряжает один патрон, второй патрон заряжает. Говорит, копай лучше сначала себе могилу. А там был еще один служитель. Веня говорит, ну как, может, ты будешь крестить? У меня, говорит, сегодня у дочери день рождения. Ну, подарок дочери на день рождения. Труп передадут в цинковом гробу. Неохота. Он говорит, ну, думаю, спрошу ее. Вдруг она боится, и будет оправдание такое на зиму перенести. Спрашивает ее, а ты готова к крещению? Он говорит, я готова, а ты? Ну, он говорит, хорошо, идем тогда переодеваться. Вот, и он потом рассказывает, говорит, в воду, когда заходили, ну, такой вот страх. Страх естественный, говорит, ну, вот сейчас пуля может пройти. Ну, где она пройдет? Через висок, через сердце. А жить охота. А он говорит, ну, ладно, не хочешь копать могилу, говорит, река унесет таких, как ты, уже ни одного унесла. Вот, а жить охота. И я так, знаете, о чем подумал? Вот человек идет на что-то, да? И должен иметь какой-то приговор, что, Господи, оборвется жизнь? Оборвется. Но жизнь прошла не напрасно. Жизнь прошла полноценно, радостно. Теперь я жизнью насыщен. Если ты усматриваешь смерть от пули даже на таком святом месте, я готов. Это только тогда возможно, да? Я вот или другой случай вспоминаю, тогда, когда мне было 25 лет, и я был на свидании, и я как-то отцу говорю, пап, ну я такой молодой, а ты уже старенький. Но я не считаю, что я сейчас в таком возрасте, как был отец. Я не считаю, что я старенький, но такие дети, по крайней мере, меня таким считают. Вот, и говорят, ты уже, ну, по крайней мере, не молодой. Ты хотел бы быть, чтобы, если Господь бы твое желание исполнил бы, чтобы ты стал бы таким же молодым, как я? Он тогда серьезно так подумал, говорит, нет, сынок, мне бы очень не хотелось. Знаешь, у меня уже жизнь так прожита, что если ее вернуть, я бы прожил бы ее, наверное, точно так же. У меня всегда в желании было угодить Господу, стремиться во всем волю Его исполнить, жизнь нелегкая прожита, во славу Божию. И мне уже хочется к концу прийти и от Господа получить, ну, доброе слово, добрый и верный раб. Ну, знаете, я уезжал, и для меня это было, ну, по назиданию, как очень большое молодежное общение. Думаю, я так сейчас молодой, очень молодой, а как моя жизнь пройдет? Как я сыну своему скажу, когда он мне задаст этот вопрос, да? Подобный вопрос, как он? Я скажу, что, друзья, нам очень важно вопросы задавать. И вот смотрите Даниила. В окружении он был, он, на каких молодежных общениях он получал назидание? Максимум их было четверо, да? Основная масса, она и поклонялась, и в сердце своем не принимала правильным решением. Народ отступил от Бога, окружение очень трудное. А вот в тех обстоятельствах, среди всех, он принимает решение. Положил в сердце своем не оскверняться. И я так думаю, что тогда, когда вот приходилось ему спускаться в львиный ров, он, по всей видимости, ну, Бог не давал ему тогда гарантию, что ты спустишься, все будет хорошо. Даниил, прыгай, не бойся. Я думаю, что... Или тогда, когда в печь, помните, они вступали, да? Они говорили, может быть, и не будет этого. Бог силен, но если даже не будет, все равно. То есть они смотрели на прошлую жизнь, Господи. Для тебя она прожита. И теперь не страшно и умирай. Вот. Жизнь полноценно прожита. Что необходимо исполнить в жизни для того, чтобы она была полноценной? И перед тем, как, друзья, это ответить на эти вопросы, я хотел бы сказать, что не нужно делать в жизни, да, или что мешает иметь полноценную жизнь. Что мешает иметь? Первое, что хочется сказать, это любовь к удовольствию. Любовь к удовольствию. У каждого из нас есть такие естественные потребности, которые Бог вложил в нас, которые нам приносят удовольствие. Ну, например, покушать. Мы получаем удовольствие? Нет? Не получаете никто? Это как старички в 90 лет сказано, что не будет уже удовольствия от приема пищи. Это обычно к старости дело. А вообще в молодом возрасте Бог так нас создал. Я иногда думаю, ведь Бог мог бы так сделать, да, как мясорубку сюда раз, вот, и только заливай, и сила появляется. А Бог не так сделал. Он Бог сделал так, что мы кушаем и удовольствие, да? И нам же не все сразу, первое, второе, третье надо залить вместе. А нам надо это солью, это сахаром, это так, в сухомятку, а это чаем запивать. Вот. То есть у нас есть то, что нам приносит удовольствие. Удовольствие поспать. Вот, мы идем, нас... Вашим гостеприимством пользуемся, отдых. Влечение к противоположному полу тоже в свое время приносит удовольствие. Но Бог вот этим всем удовольствием поставил границы и сказал, что пользоваться этими удовольствиями и многими другими, что Бог дал, надо в Божьих границах, которые Бог ограничил. Ну, например, влечение к противоположному полу – это нормально, но Бог ограничил их браком, да? Чтобы любовь разливалась не по площадям, я люблю всех сестер. И у нее любовь такая, на всех хватает. Только потом на одну жену не хватит. Вот. Нельзя так, да? Есть границы. В отношении с панья тоже надо, чтобы тоже не превратилось в лень такую, что человека нельзя утром разбудить, Библию почитать, будильник не может разбудить. Ну и во всех вопросах вот, есть границы, которые Бог установил. И вот когда человек не может себя ограничивать, и у него сильная страсть к удовольствиям и живет ради получения удовольствия, то человек никогда не будет иметь полноценной жизни. Не насытится око зрением. Никогда он не... Помните, как Экклезиаст говорит, я испробовал все. Вот и насадил, и приобрел, и то, и другое, и третье, и все равно нету счастья. Нету счастья. Друзья, это очень важно, особенно в юности, очень хорошо. Слово Божие так говорит. Блажен человек, когда несет иго, помните, в юности своей. Когда человек приучился в юности ограничивать себя, готов ради истины страдать, выбирать лучшее, как Иосиф в свое время. Да? Вот. Потом Господь даст удовольствие. Помните, ограничил свои чувства от этой жены Потифара. Бог дал ему несравненно большее счастье в семье. Ограничил себя в других вопросах. И Бог восполняет намного больше. Только дьявол, он хочет сейчас предложить, попробуй, чтобы лишиться во всю жизнь. А Господь говорит, нет. Все это уйдет с тобой, это для тебя. Только ты в моем назначенное время воспользуйся, а сейчас имей мужество себя ограничить. И очень хорошо, друзья, когда мы можем это делать, и в юности мы научились ограничивать себя. Следующее, друзья, что мешает нам иметь полноценную жизнь. Я три качества, что мешает, и два качества, как приобрести. Второе, друзья, это беспечность, что мешает, беспечность. Что это значит беспечность? Когда человек не относится серьезно к серьезным вещам, когда человек очень равнодушен к серьезным вещам, очень беспечен. Знаете, когда я думал об этом качестве, страшном качестве, вот я вспомнил историю, которую Господь рассказал о богаче и Лазаре. Как вы думаете, богач, за что он попал в ад? Вот иногда испытания на крещение нам говорят – когда не допускаем кого-то, нам говорят, ну что же он такого натворил, что ему нельзя крещение пропадать? Что богач такого натворил, что его нельзя было в рай взять? Ну, пиршествовал, ну, кушать хорошо, пировать. Ну, грех это или не грех? Я думаю, друзья, вот на наших свадьбах иногда бывает, мне кажется, больше, чем у того богача. Вот. Иногда блюдо, как один распорядитель, я помню, сочитывал брак, и потом распорядитель говорит: «Братья и сестры, потерпите немножко, сейчас скоро горячее принесут», а уже 10 блюд прошло. Я думаю, куда там еще? Этот желудок надо иметь такой безразмерный. Вот. Вот. Ну, а вот он пиршествовал. Ну что это, большой грех, там же не убийство, не воровство, не пьянство, не насилие, да? А вот пиршествовал блистательно. Я так представляю, самый большой грех у него был беспечность. Он не думал. Помните, одному богачу Господь сказал: «Безумец», назвал его своим именем. Почему? «Всю ночь душу у тебя возьмут. Кому все это достанется?» То есть ты не подумал немножко дальше своей жизни. У тебя настолько вот беспечное состояние о будущем, что ты совершенно не думал о вечности. Я думаю, что, друзья, вот эта вот беспечность, она бывает, молодежь захлестывает. Тогда, когда он не думает в молодежи, когда человек, он думает, что ему очень долго еще придется жить. Очень долго. Пройдите про кладбище. И немножко трезвость пройдет. Посмотрите, большинство кого там? Это молодежь. Большинство на кладбище. Я не знаю, может быть, у вас иначе. Но сколько мне приходилось быть вот в Молдавии, в Грузии, в других местах, вот в Казахстане. Мне нравится бывать на кладбищах. Я смотрю, молодежь в основном. И все на памятник чаще всего, что им хотелось жить. Добрая память, они какая-то. Им всем хотелось жить. Никому не хотелось умирать. Или в онкологических больницах, посмотрите, да? Вот. Друзья, но а встреча с Богом – это неименуемо. И на суд нам всем придется предстать. И Господь каждому из нас потребует отчет, и все наше пройдет через испытание. И вот беспечность – это страшный порог. И если есть беспечность в жизни, она кается, друзья. Она не даст иметь добрую, полноценную жизнь. Я вспоминаю один пример, мой друг рассказывал. Он служил в Прибалтике, и там зима, но зима не такая, как у вас там в Прибалтике. Но зима тоже. Лед все-таки на море он был. И вот уже дело к весне, и уже погода потеплее, и на льдину многие туда празднуют, на льдине, кто ловит рыбу, кто там уже выпивает, ну кто на машине заехал на льдину, льдина большая, может километр, два льдины. И брат, он сейчас брат, да, еще не был братом, он говорит: «Я как солдат прохаживаюсь по берегу, и я увидел что-то страшное», говорит, «что говорит, эта льдина стала от берега отплывать». Ну, оно сначала незаметно, 10 сантиметров, через, говорит, час 20 сантиметров, и я понимаю, что это катастрофа. А там сотни людей на этой льдине, там вот это вот веселятся, радуются, кто как. И говорит, и я им всем кричу: «Льдина отплывает, возвращайтесь». Они смеются, там махают закуской своей, кто как. Говорит, и нашелся один смелый на машине, но он понял, может, не за себя, а за машину, на машине подъезжает к краю, а видит, что уже она отплыла, говорит, на 2 метра. На 2 метра уже отплыла. И он хотел на машине дальше, а как? Ну, брат, мой друг говорит, что... «Да оставляй машину и сюда иди! А как я без машины?» И он остается с машиной и говорит: «Я посмотрел на них, это несчастное общество». И говорит, тогда, когда я уверовал, мне так я и увидел этот мир, как мир на этой льдине, им безразлично, что будет с ними через несколько часов, что им приговор к смерти, что это конец им. Им самое главное сегодня, чтобы им было хорошо, радостно, что будет. Это очень опасно для состояния беспечности. И третье, друзья, что нам мешает иметь полноценную жизнь, это страх перед мнением других. Я думаю, сейчас вот у кого-то было желание помолиться. Ну, да как скажут. Да что я самая святая? Или я самая лучшая, что ли, да? Как часто бывает, друзья, не бойтесь. Вам с друзьями плотскими недолго быть. Вам вечность проводить-то с Богом. Зачем бояться тех, с кем вам не придется, может, вечность проводить? Перед этим миром стыдиться, да? перед плотскими христианами стыдиться своего упования, своего счастья, общения с Богом, что вы любите Бога, что вы дорожите им, пусть внешним своим видом или еще как-то, когда открыто свидетельствуете. Ведь Господь очень хочет, чтобы мы открыто свидетельствовали, что мы Его принадлежность. Ведь Он же не постыдился нас, да? Ему не стыдно стало. Он говорит, Он не стыдится нас называть своими, а нам стыдно. И, друзья, это там нам тоже мешает иметь полноценную жизнь. И два качества, друзья, которые помогают нам иметь полноценную жизнь. Первое, что мы здесь сказали, это глубоко в сердце своем положить, не оскверняться. Это осуждать себя за каждый грех. Скажу, что, друзья, мы чаще всего боимся больших грехов. И действительно, одни боимся. Но маленьких грехов часто не боимся. Я думаю, друзья, вот у каждого из нас есть внутренняя борьба. Даже внешне тогда, когда о нас говорят очень хорошо. У нас есть, и здесь очень важно, что мы ложим на сердце. Что если у нас в сердце такая позиция, умру, но не согрешу. Пусть в мелочи какое-то. Вот сколько раз, когда приходилось решать вопрос уже об отлучении кого-то, спрашиваешь, как ты дошел до этого? И чаще всего от чего? С чего начинают? Да вот, один раз думал в интернет попасть, да я совершенно не думал, а вот посмотрел, насмотрелся, а потом... И вот по мелочи, вот такие вот мелочи начинают. Да попал туда, да там допоздна задержался, да там побыл, да я не подумал, что может быть. И вот все так, или в поезде пригласили туда, или что-то, а потом невинности потеряли, ну и так дальше. Много этих всех историй. Но я что заметил? У всех начало было с мелочи. С каких-то мелочей. Где-то в одной мелочи, в другой мелочи, в третьей мелочи. А потом, когда большое, они уже освыклись с этим. Вот почему, друзья, это самое первое и важное – храните себя чистым. И где это хранить себя в чистом? Не только внешне, не только перед молодежью, не только перед родителями. В сердце своем храните себя чистым. И второе, друзья, мы очищаемся не для того, чтобы похвалиться, что я чище тебя или лучше тебя, а для того, чтобы наполняться. Смотрите, когда Даниил был чистым, он имел общение с Богом, он наполнялся через молитву, через слово. Он там три седмицы, сказано, три недели был в сетовании, чтобы Господь ему давал свои откровения. То есть он этого жаждал. И Бог ему говорит, что «Даниил, муж желаний, внимай, я тебе буду говорить». Это очень хорошо, друзья, когда мы имеем это общение. Мы очищаемся для того, чтобы Бог нас мог наполнить, чтобы в конце пути Господь мог сказать, иди к концу дней. Ты, или же, как о некоторых сказано, что умер насыщенный жизнью, да? Насыщенный жизнью. И, конечно, друзья, когда мы имеем общение с Богом, очень важно послушание, повиновение. Я буду заканчивать, друзья. Я рискну еще раз пригласить вас к молитве. Нам, конечно, это очень тяжело, когда приглашаешь, и нет желания. Но я думаю, что, друзья, нам надо переживать не за себя. Вот я пригласил, и никто не помолился. За Бога переживать, что с Богом нет желания общаться, друзья. Я думаю, что это не так, что нет желания. Есть. Есть желание. Только нет еще такой твердой силы преодолеть этот стыд. Друзья, делайте это. Делайте, и вы увидите, как жизнь будет наполняться, наполняться благодатью Господню, как вам хорошо будет, как Господь вами будет руководить, и вы тогда никогда не пожалеете. Аминь. Помолимся.
Забытая дорога. может радость подарить тебе. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все и ждет тебя давно. Он знает все и ждет тебя давно. Радость расплескалась, как вода, и опять усты твои ладони. И никто на свете никогда твою душу счастьем не заполнит. Не теряй напрасно жизни годы, не ищи тепла среди снегов. Вновь зовет тебя с Христа Голгофы вечная прекрасная любовь. Найди тропинку узкую Голгофе, пойди по ней с повинной головой. Тебя Спаситель ни о чем не спросит, Он знает все и ждет тебя давно, Он знает все и ждет тебя давно. Сам Иисус спешит тебе навстречу, Он полон любви и все простить готов. Склонись пред Ним в раскаянии сердечном, не бойся слез сокрушение слов, не бойся слез и сокрушение слов.